Василий Головачев. Война с джиннами. Глава первая. Полюс недоступности. Он выпустил ее из виду буквально на минуту. Отвлекся на возглас Селима фон Хорста, изучавшего скелет червя у Гаага, но этого оказалось достаточно, чтобы Зарима допустила фатальную ошибку. Девушку подвело любопытство. Она привыкла чувствовать себя в безопасности, одетая в земной защитный костюм, и перестала обращать внимание на природные стихии. Здесь же, в глубине подземелья, созданного червями Угаага, под могильником с трупом демона, следовало опасаться не природных катаклизмов, а неведомого. Но она этого не учла. Услышав тихий вскрик девушки, Артем оглянулся и увидел последние мгновения драмы, на всю жизнь запечатлевшиеся в памяти. Зарима включила антиграф кокоса, поднялась над колодцем с опалесцирующим туманом внутри, заглянула в него и по трагической случайности в этот момент из потрескавшегося бельма глаза мрак Махура сорвалась вниз капля светящейся субстанции. Девушка почуяла опасность, но сделать ничего не успела. Капля вобрала ее в себя и звучно шлепнулась в колодец, так что завибрировали стены пещеры. Вверх выметнулся грибообразный султан искрящегося тумана, а оттуда снизу донесся утихающий, рокочущий гул. Гул стих. Туман в колодце перестал волноваться. А Заримы не стало. «Нет!» — закричал Артем, бросаясь к колодцу, надеясь, что она там, внутри, и сейчас костюм вынесет ее наверх, но колодец был пуст до самого дна. Лишь струйки тумана продолжали кружиться вдоль стен, постепенно редея и исчезая. Артем метнулся было в колодец, но его остановила твердая рука фон Хорста. Кто-то тронул его за плечо. Артем глянул на подошедшего пограничника и очнулся от воспоминаний. «С тобой все в порядке?» — озабоченно спросил напарник. «Стоишь как монумент и смотришь в пространство отсутствующим взглядом. Или привидение увидел?» «Извини», — пробормотал Артем, — «вспомнил старое». «Ты куда?» «В спортзал. Через полчаса там соберется приличная команда. Составишь компанию?» «Позже». Артем кивнул и двинулся по коридору погранбазы к своей каюте. Напарник остался, глядя ему вслед, потом пожал плечами и заспешил в спортзал. Он был хороший парень, отзывчивый и обязательный, но делиться с ним своими переживаниями Артем не привык, а длилось это его состояние полуприсутствия ни много ни мало целый год, с момента гибели Заримы, хотя Артем до сих пор сомневался в том, что она погибла. Они с Селимом искали ее много дней, даже рискнули еще раз нырнуть в колодец под глазом мрак Махура, представлявший собой, по сути, активный контур таймфага с нелинейным выходом. По оценке специалистов, была надежда, что тоннель таймфага вынесет девушку в одно из гранд-болот полюса недоступности, как это было во время боя с бандой Золи. И колодец действительно вынес Артема и фон Хорста в болото, где недавно находился корабль с роботами-джиннами. Но Зариму они там не нашли. Артем искал ее потом по всей планете полгода, один и вместе с полковником, однако напрасно. Девушка исчезла. Затем на Земле нашли способ вытащить их с полюса. На языке аборигенов планета называлась Рачика. И Артема перевели в погранслужбу окраины галактики, подальше от звезд рукава Стрельца, в число которых входило и солнце полюса Рада-Ил. Хотя душа его продолжала рваться сюда, в этот забытый богом и заблокированный спайсер-системой и негуманоидов уголок пространства. Уже после всех этих событий, связанных с поиском корабля джиннов, Артем узнал от деда Игната, что полковник сектора контрразведки погранслужбы УАЗ Селим Дельвик Базил Мария фон Хорст явился на прием к заместителю председателя правительства и дал ему пощечину. Именно этот человек был причастен к организации экспедиции Золи на полюс в обход всех существующих законов, и он же настоял на том, чтобы Селим фон Хорст и Артем Ромашин остались на полюсе для исследования и попытки включения одного из демонов, особых боевых роботов, созданных негуманоидами миллионы лет назад. Скандал замяли. Фон Хорста тихо отправили в отставку, слишком уж он много знал, а затем его дальнейший путь затерялся в контролируемой землянами области космоса. По крайней мере, для Артема. Дед на все его вопросы относительно судьбы полковника отмалчивался, лишь сказал однажды, что Селим работает. Где и кем оставалось тайной по сей день. В каюте Артем разделся, постоял под струями зонированного душа и, выключив стены, несколько минут любовался тремя разного цветами светилами, образовавшими в пространстве хоровод: тускло-малиновым гигантом, ярко-зеленым карликом и неистовым золотым пузырем в форме яйца, с более острого края которого, обращенного к зеленому карлику, то и дело срывались сияющие струи и фонтаны жидкого огня. Погранзастава вращалась вокруг общего центра тяжести системы, известной земным астрономам под названием «Омикрон-2 Лебедя», и с ее борта можно было наблюдать удивительные эффекты перетекания вещества от одной звезды к другой. «Рада-Ил», — вспомнилось Артему, — слово означало на языке полюсидов «отец отцов». «Все, все», — приказал Ромашин сам себе, укладываясь спать. «Пора забыть и Рада-Ил, и Рачику, и спящих в своих чудовищных могильниках джиннов, и Зариму, иначе свихнешься». Он лег, расслабился, мысленным приказом создал в каюте полумрак и включил грейзер. Аппарат виртуальной психологической разгрузки, создающий игровое пространство любой сложности по заказу хозяина. Однако отдохнуть ему не дали. Внезапно тихо прозвенела мелодичная гамма кодера консорт-линии. Артем с недоумением повернулся на бок, включил связь. Из развернувшегося бутоном виома на него глянул дед Игнат Ромашин, советник-официал службы безопасности УАЗ. Год назад он занимал пост комиссара СБ, но ушел в отставку после возвращения Артема с полюса недоступности и был назначен советником. «Здрав будь, внук!» «Привет, дед», — ответил обрадованный Артем, выключая грейзер. «Занят?» «В общем-то, нет. Сдал дежурство, хотел отдохнуть. Тогда собирайся и ко мне. Жду в 11 по среднесолнечному на базе 2 управления». «Это на Меркурии?» «Буду». «Что случилось?» «Ничего особенного, есть разговор». Виом собрался в линию, погас. Артем полежал, глядя на светящийся глазок аппарата, чувствуя странное волнение, необъяснимое словами, и начал торопливо одеваться. В 11 часов по среднесолнечному времени он вошел в кабинет начальника 2-й базы управления аварийно-спасательной службы, расположенной на терминаторе «Меркурия» на границе дня и ночи. Одна стена кабинета была прозрачной, и с высоты 2 километров база располагалась на верхушке базальтового монолита «Владимир», принадлежащего Южному хребту. Открывалась великолепная панорама Саймакского плато с гигантским косматым куполом Солнца. Специальные фильтры и визуальная обработка изображений видеоаппаратурой базы позволяли рассматривать дневное светило системы без темных очков. Однако полюбоваться на пейзаж сумеречной зоны, ближайшей к Солнцу планеты, не удалось. Как только Артем остановился посреди кабинета, его хозяин выключил ось прозрачности стены, и она стала пепельно-серой, золотистыми искорками внутри. Артем не удивился, узнав начальника базы Владимира Калаева, друга и соратника деда, с которым тот его познакомил перед экспедицией на полюс недоступности год назад. Космен практически не изменился за это время, разве что больше загорел, что добавляло контраста между бронзой кожи лица и серебром роскошной седой шевелюры. Кроме Калаева, в кабинете вокруг стола сидели в низких креслах еще 2 мужчин. Дед Артема Игнат Ромашин в бело-голубом костюме официала службы и незнакомый молодой человек, бледнолицый, узкоплечий, худой, с длинными русыми волосами, со шрамом на лбу. Глаза у него были прозрачно-голубые и рассеянные, будто он постоянно решал в уме какую-то сложную задачу. «Знакомьтесь», — представил внука Игнат. «Артем, Кобра погранслужбы, Вектор-2Z, драйв-группа Соло. Артем, это Ульрих фон Хорст, поручик группы Вабанк, службы контрразведки. Присаживайся». Артем сел в кресло, с любопытством окинул взглядом молодого человека, и Ромашин-старший добавил: «Внук Селима фон Хорста». «Очень приятно». Артем сделал короткий поклон. «С Володей ты уже знаком», — продолжал Игнат, — «поэтому не будем терять время. Я понимаю, что тебе трудно разговаривать на темы, касающиеся проблем полюса, но речь пойдет именно о планете с кладбищем джиннов». Артем проглотил ком в горле, помедлил, унимая волнение, кивнул. «Слушаю». На полюсе в районе Северного Гранд-Болота обнаружен еще один ковчег. «Что?» — не удержался Артем от восклицания. «Еще одна матка с роботами?» «На сей раз это, предположительно, рейдер червей Угаага. Ульрих как раз занимается проблемой червей», — Ромашин-старший посмотрел на внука фон Хорста. «Хочет найти их родину, считая, что цивилизация Угаага еще не канула в лету». Артем сцепил зубы, с усилием сдерживаясь, постарался приобрести прежний невозмутимый вид. «Вы хотите послать туда экспедицию? Вряд ли я смогу чем-либо помочь. О червях Угаага я знаю мало». Полгода назад в район ковчега отправился Селим фон Хорст. Игнат помолчал, сочувственно глядя на замершего Артема. Месяц назад Селим замолчал. В кабинете Калаева повисла хрупкая тишина. Ульрих фон Хорст шевельнулся, внезапно обретая интерес к разговору. «Я прошу вас пойти со мной на полюс в район высадки деда. Один я не смогу найти его, не обладая вашим опытом и знанием особенностей планеты. Но если этот поход кажется вам слишком рискованным, я пойду один». Артем по-новому глянул на внука бывшего полковника, проявившего твердость духа и решительность. Перевел взгляд на деда. Каким образом Селиму удалось добиться разрешения на экспедицию? «Он не добивался разрешения», — сказал Калаев флегматично. «Селим действовал как частное лицо». Артем скептически усмехнулся. «Но ведь это невозможно. Без поддержки, без экипировки, втайне от всех». Игнат и Калаев переглянулись. Ну, не совсем тайно и не совсем без экипировки, скажем так. Мы знали о его планах и кое в чем помогли, то есть дали линию высадки, хотя правительство, конечно же, не поддерживает такие проекты и не знает о походе Хорста. К великому сожалению, человек, которому полковник дал по морде, все еще находится при власти и надеется заполучить Джинна. Но это дело не меняет. Селим сообщил, что нашел нечто сногсшибательное и готовится к контакту.
С кем?
Неужели черви Угуага выжили? Этого мы не знаем. Он замолчал и с тех пор не выходит в эфир. Я не могу тебе приказывать и даже просить не вправе, тем более что действовать снова придется скрытно. Однако у нас нет другого выхода. Ты можешь со спокойной совестью отказаться от похода, и никто не вправе тебя судить. В любом случае, я тебя пойму. Артем помолчал, глядя в пол, сцепив пальцы на колени. Вспомнил улыбку Заримы, поднял глаза. Я согласен. Ульрих фон Хорст вскочил, сжал его плечо в порыве благодарности и тут же сел обратно, устыдившись столь красноречивого проявления чувств. «Извините, я так рад, что вы согласились, но я пойду один», — сухо добавил Артем. Взгляд молодого внука Селима стал беспомощным. «То есть как один? Почему один? Вы считаете меня обузой? Я закончил ИФТ и...» ШВПС, работал в ИФКе, Институт внеземных технологий. К тому же он мастер по экстремальному выживанию, добавил Ромашин-старший, пряча улыбку. Вдвоем вам будет сподручней. Артем упрямо поджал губы. Я привык работать без оглядки на спину. Может быть, он действительно классный специалист, но на полюсе не был и специфики планеты не знает. Объяснять ему каждый свой шаг я не хочу. «Специфику полюса я знаю», — возразил Ульрих с обидой, — «и даже прошел полигонные испытания. Виртуальный полигон и реальность — небо и земля», — хмуро проговорил Артем. «Ну, когда мы тебя посылали на полюс, ты тоже не знал, с чем тебе придется столкнуться», — хмыкнул Калаев. «Этот парнишка будет тебе неплохим напарником, особенно при контакте с червями, если, конечно, они там отыщутся». Артем хотел было привести ответный контраргумент, но встретил изучающий взгляд деда и сдался. «Хорошо, пусть идет, но предупреждаю, никакой самостоятельности во время похода не потерплю. Это не прогулки по Диснейленду. Шаг влево, шаг вправо, стреляю», — усмехнулся Калаев. Артем порозовел, однако оправдываться не стал. «Иди собирайся», — сказал Ромашин-старший. «С твоим начальством я договорюсь, ты временно переводишься в резерв СБ с двухмесячным испытательным сроком. О том, что ты десантируешься на полюс, не должен знать никто. А из твоих сослуживцев будет знать только командор службы. Сбор здесь же, на базе, в 17 по среднесолнечному». Артем встал, направился к двери. «Вы не пожалеете, что согласились взять меня», — сказал ему в спину Ульрих. «Надеюсь», — бросил Артем, не оглядываясь. Дверь за ним закрылась. «Не обижайся на него, поручик», — сказал Игнат. «Он потерял на полюсе даму сердца и не может забыть. Для него возвращение туда связано с немалым психологическим напрягом. Если бы я мог, я бы послал туда кого-нибудь другого, но, во-первых, доверяю только Артему, во-вторых, только он сможет вытащить твоего деда». «Я понимаю», — кивнул младший отпрыск фон Хорстов. — «Наверное, реагировал бы на его месте точно так же. Поверьте, мы справимся». — «Не сомневаюсь», — вздохнул Ромашин-старший, понимая, что лукавит. — «Он сомневался. И еще как». Операция по десантированию землян на полюс была разработана до мелочей. Для всех комиссий и органов надзора служба безопасности УАЗ в плановом порядке посылала на планету исследовательские киберкомплексы типа «Добытчик». На самом деле, о чем знали только несколько человек во всей сложной системе взаимосвязи человеческой цивилизации, Под видом добытчиков запускались автономные капсулы высшей защиты класса «Голем» с пилотами внутри. Разумеется, пилотами были Артем Ромашин и Ульрих фон Хорст. Процедура десантирования напоминала начало войны. К планете приблизился спейсер погранслужбы «Зоркий», остановился на расстоянии 1000 километров от спайдер-системы «Полюса», накрывавшей всю планету невидимой энергетической сетью. От него отделились 3 «Когга» и с нарастающей скоростью стремились к планете. Когда до облачного слоя осталось около 50 километров, 2 «Когга» метнули в атмосферу 2 аппарата, предназначенных для сверхскоростного маневрирования и отвлечения спайдер-системы. Аппараты, 4-метровые капли из квазиживого металла, вошли в атмосферу полюса, напоминая древние ракеты с ядерными боеголовками, и тотчас же сторожевая сеть, созданная негуманоидами для пресечения попыток посадки на планету чужих космических кораблей, в том числе снабженных суперструнной техникой, отреагировала на залп. Район атмосферы в радиусе 200 километров от точки высадки десанта оделся в сеточку нежного переливчатого сияния, каждое колечко которое спустило навстречу ракетам лучик света. Аппараты, в свою очередь, отреагировали на это каскадом фигур высшего пилотажа, пытаясь освободиться от систем пеленгации, но все их маневры не помогли. Через несколько секунд пеленгирующие лучи сменились ливнем боевого удара, и от ракет не осталось ничего — ни пыли, ни атомарной взвеси, ни электромагнитного излучения. Спайдер-система иксоидов, как называли существ, создавших сеть сторожевых псов, превращала приближавшиеся объекты в массивные сверхточки, в черные дыры. Но за то время, пока спайдер-сеть уничтожала ракеты, третий кок выстрелил в режиме инкогнито 2 голема, которые невидимыми молниями пронзили светящийся слой спайдер-системы и воткнулись в атмосферу планеты. Псы системы успели только дать вдогонку гравитационный импульс, настигший аппараты, но не сумевший ни уничтожить, ни повредить их. Големы проскочили 20-километровый слой тропосферы за одно мгновение, вышли из пике в сотни метров от поверхности плато и воткнулись в каверны предгорий Лемианского хребта на севере полюса, исчезнув из поля зрения наблюдательной техники землян, выведенной на орбиты разного радиуса вокруг планеты. «Мы их потеряли», — лаконично доложил старший дежурный смены погранслужбы в системе полюса. «Понял», — не менее лаконично ответил представитель Секона, присутствующий на борту спейсера «Зоркий» в качестве одного из углов квалитета ответственности. «Доложите командору». Командор погранслужбы Федор Конюхов, находившийся в этот момент в своем рабочем модуле в управлении на Земле, выслушал доклад подчиненных и посмотрел на своего гостя. «Все прошло по плану. Они там». «Помоги им, Господь», — отозвался Ромашин-старший со вздохом.